Глава сороковая. Элли разбудил звонок. В комнате было темно, светились лишь зеленые цифры электронных часов. 4:40 утра. Где она? Ах да, в отеле. А рядом спит Макс. Звонил Себастьян. Схватив телефон, Элли бросилась в ванную, заперла дверь. «Вы сейчас нужны мне дома», — сказал Себастьян. «Хорошо». Элли уловила напряжение в его голосе. «Все в порядке?» «Ситуация изменилась, и мне нужна ваша помощь». «Пол, жду вас дома», — сказал Себастьян и повесил трубку. Прошлым вечером Элли порядочно выпила, а спала меньше 6 часов. Однако она не ощущала ни похмелья, ни усталости. Похоже, еще один подарок от Пандоры. Под душем она думала о фотографии своего брата-близнеца. Рон Волф показывал ее людям по всему Лас-Вегасу, и ничего не узнал, но это не значит, что он сдастся. Он опытный сыщик, в его распоряжении есть все, что нужно для расследования, и компьютерные эксперты. Кто знает, что они могут обнаружить в какой-нибудь базе данных? «Возможно, Рон что-то нашел?» — подумала она. «Возможно, именно за этим Себастьян и позвал меня, чтобы поставить перед фактом». А еще она думала о Роланде Бауэре. Сейчас его операция держалась на агенте под прикрытием, который намеренно скрыл информацию, а по сути просто солгал. За спиной Роланда была вся мощь Федерального бюро расследований. Люди Себастьяна, может быть, ничего и не найдут, а вот ФБР найдет. И тогда Элли придется во всем сознаться. Придется признать, что она скрыла свое настоящее имя, когда поступала на службу в полицию. Это уже само по себе преступление. А когда эта история станет достоянием гласности и дойдет до суда, Себастьян, который легко может позволить себе нанять ударную команду юристов и экспертов, узнает, что она утаивала сведения от полиции, и судья попросту аннулирует дело против него. «А может и нет», — подумала Элли, выключая воду. Перед тем, как включать ее в операцию, ФБРовцы провели тщательную проверку ее биографии и не узнали ни ее настоящего имени, ни имени ее брата, ни псевдонимов, которыми она пользовалась все эти годы, ничего. Логично было предположить, что и люди Себастьяна ничего не узнают. Однако у Себастьяна была фотография. И у Роланда она тоже была. «Я тороплю события. Необходимо сосредоточиться на том, что важнее всего прямо сейчас, а прямо сейчас важнее всего Себастьян». Элли не сомневалась, что рано или поздно у нее с ним состоится серьезный разговор. Надо быть готовой к любым вопросам. Вчера Элли долго и напряженно размышляла об этом перед сном и продолжила размышлять, пока одевалась и целовала на прощание Макса. Целовала, как подобает влюбленной девушке. Горячо. Страстно, уже предвкушая следующее свидание. Сворачивая на улицу Себастьяна, Элли сразу же обратила внимание на стекло в одном из передних окон его дома. По нему разбегалась паутина трещин, не заметить ее было невозможно. Издалека все выглядело, будто какой-то малолетний недоумок швырнул в окно камушком, но пробить его не сумел. Однако при ближайшем рассмотрении становилась видна застрявшая в стекле пуля. Элли припарковалась на подъездной дорожке и прошла во двор. Сквозь стеклянные двери она увидела Себастьяна. Тот сидел в одиночестве за кухонным столом, бессмысленно уставившись на кружку с кофе, которую сжимал в ладонях. Вид у него был изможденный, убитый. Рубашка была измята так, словно Себастьян в ней спал. Элли открыла дверь, и Себастьян поднял на нее взгляд. Под налитыми кровью глазами виднелись темные круги.
«Налейте себе кофе», — предложил Себастьян. Голос у него был сухой, охрипший. Он прокашлялся. «Со вчерашнего дня, кажется, остались кексы и круассаны».
Элли огляделась вокруг. В доме было пусто и тихо. «А где все?» — спросила она.
«Отслеживают электронное письмо Пола».
«Возможно, так и было. Или же Себастьян хотел остаться с ней один на один, чтобы выпытать сведения о фотографии. Или просто убить. Окно — его работа?»
«Его или Гьюдри».
«Гьюдри?
«Армейского дружка Пола», — пояснил Себастьян, — «снайпера».
«Когда мы с Антоном ездили во Фресно, Пол сказал, что за нами наблюдает снайпер. Вам повезло, что стекла пули непробиваемые.
Как я понимаю, ни Пола, ни этого Гьюдри вы вчера не поймали».
Себастьян покачал головой и вздохнул. Щеки его вспыхнули. Элли взяла стул, села рядом с ним. «Как выглядит Гьюдри? У вас есть его фото?»
Себастьян вытащил из кармана и протянул ей сложенный снимок.
Это была фотография Джейси под елкой. Та самая, что висела у Элли дома. Та, которую она прятала в туфли и вынимала, когда знала, что никто не смотрит. Та самая фотография, что неизменно успокаивала Элли в минуты тревоги, страха или сомнений. Элли радостно улыбнулась, с ее губ слетел вздох, счастливый вздох человека, получившего чудесный, желанный подарок. «Я думала, я уже никогда не увижу этот снимок».
«Кто этот мальчик?»
Голос Себастьяна был мягким, но взгляд холодным. Он застыл, словно пес, еще не решивший, нападать или нет. «Это мой брат», — ответила Элли. «А если точнее, брат-близнец».
«Вы всегда носите его фотографию в туфле?»
«Смотря по обстоятельствам».
«По каким обстоятельствам?»
«Смотря, что я надену. В тот день я была в платье без карманов, поэтому пришлось импровизировать».
«А почему не в сумке?»
«Потому что кто-нибудь может в приступе любопытства залезть ко мне в сумку, найти фотографию и начать задавать разные неуместные вопросы». Элли говорила строго, но без вызова. «Необходимо выглядеть спокойной и уверенной, но не рассерженной. Люди, пойманные на лжи, впадают в ярость. Люди, которым нечего скрывать, отвечают на вопросы прямо, не уходя в оборону». Элли положила фотографию на стол. Чуть повернула стул, чтобы смотреть Себастьяну в лицо. Расправила плечи и сказала: «Раз уж тайное стало явным, спрашивайте».
«Не знал, что у вас есть брат».
«Был».
«Что случилось?»
«Он был носителем, как мне рассказали. И его похитили, когда я была совсем маленькой».
Элли решила, что лучшей ложью будет полуправда.
Себастьян задумчиво прищурился, но через несколько секунд лицо его смягчилось. «Я никогда его не видела. Даже не знала о нем до последних дней моей матери. Она хотела унести эту тайну с собой в могилу и унесла бы, если бы я не наткнулась на фотографию, когда кое-что забирала из ее сейфа. Но даже после этого она мало что мне рассказала».
«Как его зовут?»
«Понятия не имею».
«Вы не знаете, как зовут вашего родного брата?»
«Возможно, я неясно выразилась. Простите, я поздно легла вчера. И спасибо, кстати, за ужин и за отель». Себастьян ничего не ответил, не кивнул, никак не подал виду, что услышал Элли. А она, смешав факты с вымыслом, казалась беззаботной и чувствовала себя так же.
«Если ты веришь в это на 100%, то это не ложь», — наставлял ее Роланд.
«Ну так вот», — сказала она, — «мать отказалась назвать мне имя брата, его настоящее имя, заявив, что ни к чему хорошему это не приведет. Тогда-то я и узнала, что меня на самом деле зовут не Фэй».
«А как?
Каково ваше настоящее имя?» «В этом-то и загвоздка. Я не знаю. Похоже, мать меняла мне имя не один раз, а несколько, чтобы защитить меня, защитить нас. Мы много ездили по стране перед тем, как осесть в Лас-Вегасе. А что касается брата, то о его похищении мать в полицию не заявляла».
«Вы спросите, почему?»
Я задала ей тот же вопрос. Она ответила: «Потому что те, кто похитили брата, были копами. Их было четверо», — сказала мать. «И они вломились в дом и страшно избили ее. Мать была крепким орешком. В общем, они решили, что забили ее до смерти. Она услышала, как двое из них говорили, и узнала голоса. Это местные копы, очень уважаемые в районе люди. Поэтому она не сообщила о похищении, а на следующий же день мы уехали».
Так вот в чем дело. Вот откуда такая страсть? Элли показалось, что Себастьян говорил скорее сам с собой, чем с ней. «Вы стали игольщицей, чтобы найти брата». Элли кивнула. «Я ношу с собой эту фотографию. Она уже как часть меня, когда отправляюсь на поиски».
«Но почему вы приехали в Лос-Анджелес?»
Элли знала, что Себастьян спросит об этом. «Потому что именно здесь его похитили».
«Где конкретно?»
«Не знаю. Я надеюсь, что вы мне поможете.
Теперь я понимаю, почему вы были так озабочены спасением моей жизни».
Себастьян улыбнулся, но не доброй улыбкой.
«У меня его нет, если вас это интересовало».
«Нет, не это. Но раз вы затронули тему, я знаю всех своих носителей», — сказал Себастьян.
«Всех до единого.
Вы уже давно этим занимаетесь.
Как вы можете знать всех носителей на ваших кровяных фермах?
Мне не нравится слово «ферма». Оно подразумевает, что я отношусь к носителям как к скоту. А это не так. Вы представить себе не можете, как хорошо я с ними обращаюсь.
Я бы хотела увидеть, как у вас там все устроено. Помогите мне найти Пола, и я с радостью все вам покажу.
Спасибо. Но я должна сказать, я не думаю, что брат у вас. Мать говорила, что те копы, чьи разговоры она подслушала, оба были из армян.
«Если ваш брат попал к армянской мафии, — сказал Себастьян, — то я вынужден с прискорбием сообщить, что он, скорее всего, мертв».
Элли захлестнула темная волна подлинного отчаяния. Она не стала его скрывать. «Ну, у вас же наверняка есть с ними какие-то связи, деловые отношения».
«Если армяне узнают, чем я занимаюсь, они сотрут меня с лица земли
и захватят ваш бизнес».
Себастьян кивнул.
«Но что, если брата забрали не армяне?» — спросила Элли. «Уверена, вы знаете и других людей из мира крови, здесь, в Лос-Анджелесе».
«Вы сказали близнец. Вы носитель?»
«Да»,
— соврала Элли.
«Это вторая причина, почему я пошла в кровяной бизнес. Так я сумею подняться, достичь положения, в котором смогу себе позволить не волноваться о собственной безопасности, смогу защитить себя. Я буду знать, кто есть кто, буду понимать ситуацию, играть на опережение и больше никогда не стану жертвой».
Теперь Себастьян смотрел на нее совсем по-другому. Словно открыл в ней нечто восхитительное, но при этом заставляющее насторожиться. Нечто опасное.
Элли молчала. Молчал и Себастьян. Он лишь рассматривал ее, размышляя о чем-то. Кухню наполняло гудение холодильника.
«Раз уж об этом зашла речь, — сказала Элли, — я должна сообщить, что не намерена становиться одной из обитательниц вашей кровяной фермы, конюшни или как вы предпочитаете ее называть. Я приму все возможные меры, чтобы не допустить этого.
Вам не нужно меня опасаться.
Надеюсь, потому что если таковы ваши намерения относительно меня, нам следует расстаться прямо сейчас».
Себастьян задумчиво потер нижнюю губу. «Хотите узнать обо мне еще что-то?» — спросила Элли. Она ждала, невозмутимо сложив руки на коленях.
«Мне нужно, чтобы вы сегодня встретились с одним человеком», — сказал Себастьян. «Ее зовут Кэндис Джексон. Она чуть старше вас, 30 с чем-то, и раньше работала юристом по контрактам в одной известной фирме. У нее был короткий роман с Полом».
«Когда это было?»
«Примерно в прошлом году. Подробностей я не знаю. Говоря откровенно, я о ней практически ничего не знаю. Мне нужно, чтобы вы с ней побеседовали и выяснили, неизвестно ли ей что-нибудь о местонахождении Пола или Брэдли Гьюдри». Себастьян передал Элли фотографию парня 20 с чем-то лет в плавках. Загорелый, светловолосый, коротко стриженный, он улыбался в камеру. И хотя он не мог сравниться с Полом ни ростом, ни накачанностью, вид у него был, как выразился бы Коди, крайне рельефный, почти что без единой капли жира.
«Откуда Пол его знает?» — поинтересовалась Элли.
«Они вместе работали за океаном по контракту. Военные дела, оба они морские пехотинцы».
Элли откинулась на спинку стула и смерила Себастьяна взглядом.
«Что у вас сейчас на уме?» — спросил он.
«Я знаю о вас и Ави Льюис», — ответила Элли. «Посмотрела в интернете, и ее упоминали в старой статье о вашем приговоре».
Себастьян молчал.
«И я знаю о том, что случилось с ее дочерью Грейс», — продолжила Элли. «Она у Пола, верно?»
«Верно. Поэтому вы и должны поговорить с Кэндис Джексон». Элли догадывалась, что Себастьян пытается ухватиться за соломинку. Он охотился на Пола уже много месяцев, но тот ускользал.
«А почему расстались Пол и Кэндис?»
«Как я понимаю, что-то между ними произошло, и это что-то, как мне сказали, испугало ее. Она вернулась в Лос-Анджелес прошлой ночью после долгого отсутствия».
«Ваши люди говорили с ней о Поле?»
«Нет, никто не говорил. Но я готов биться об заклад, что с вами она говорить будет».
«Потому что я женщина».
Себастьян кивнул. «У вас будет легенда. До недавнего времени вы состояли с Полом в романтических отношениях, в серьезных отношениях, дело даже вроде бы шло к свадьбе. Вы пришли к Кэндис, потому что Пол пропал, не отвечает на ваши звонки и сообщения, и ваше сердце разбито.
А если Джексон спросит, откуда я про нее узнала?»
«Скажете, что от Пола. Вы с ним рассказывали друг другу о своих прошлых отношениях, и вы хотите поговорить с ней, поскольку в отчаянии, и пытаетесь понять, где сейчас Пол и почему он вот так поматросил вас и бросил.
Я скажу, что хожу к психологу, к женщине-психологу, и что она посоветовала мне разыскать Джексон, чтобы перевернуть эту страницу в моей жизни. Я не могу двигаться дальше, пока не встречусь с Полом и не выскажу ему все».
Себастьян поджал губы и кивнул. «Мне это нравится. Я дам вам ее адрес, она сейчас дома».
«Значит, Себастьян установил за ней слежку». Элли сказала: «Вы же не хотите, чтобы я просто явилась к ней на порог без предупреждения?»
«В обычных обстоятельствах я бы предложил вам не торопиться, понаблюдать за Кэндис Джексон, узнать о ней побольше и выбрать оптимальный момент для разговора. Но вы сами понимаете, что сейчас обстоятельства необычные.
Почему вы качаете головой?» «Она меня не впустит. Являться без предупреждения и задавать вопросы — это будет слишком в лоб. И это попросту ее напугает, особенно если она подвергалась домашнему насилию». Элли заметила, что изъясняется слишком по-полицейски, и спросила: «Он ее поколачивал?»
«От Пола всего можно ожидать».
«Если он бил ее или угрожал ей, если ее раньше бил другой парень или член семьи, то дом — единственное место, где она может чувствовать себя в безопасности. Если я явлюсь к ней на порог с расспросами, она спрячется в свою раковину. Но если я сначала поговорю с ней, налажу контакт, добьюсь доверия и предложу встретиться, например, в кафе неподалеку от ее дома, думаю, она раскроется».
«Что вы ей скажете?»
Элли, полагаясь на интуицию, симпровизировала речь. Себастьян высказал несколько замечаний, затем они разыграли все возможные варианты развития событий. Себастьян изображал Кэндис и всячески сопротивлялся расспросам. Через полчаса репетиции они решили, что сценарий готов. Себастьян дал Элли телефон Кэндис. Она набрала номер. Раздался один гудок, другой, третий. Элли уже решила, что сейчас включится автоответчик. «Алло?» — произнес сонный голос. «Здравствуйте! Это Кэндис? А кто звонит?» «Меня зовут Фэй Симпсон.
«Вы меня не знаете, но я очень надеюсь, что вы согласитесь поговорить со мной о моем женихе. Точнее, о человеке, которого я считала своим женихом. Его вы знаете».
«Как его зовут?»
«Пол», — сказала Элли. «Пол Янг».